Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Имел я деньги прибольшие, имел я домик на Тверской.
Любой романс имеет глубокий смысл, и, естественно, просто так мы бы не взялись разучивать с коллективом, тем более с молодежью, романсы, которые не пропустили через себя.
В этом выпуске вильнюсские музыканты из ансамбля «Аринушка».
Вы знаете, сюжетов, в принципе-то, и не очень много в народных романсах. Неверную любовь утонули и убили, или он в тюрьме сидит, его жена не дождалась. Хороша эта ноченька темная.
Подробнее о русском романсе в Литве через полчаса. Начнем же с другой темы.
Москва.
Лагерный роман или Зося Степановна стрижет своего супруга Кима Харитоновича.
Героем передачи «Восьмой десяток». Познакомились супруги в лагере. Она сидела, он охранял. Поженились в 54-м, когда Зося Степановна освободилась по амнистии. Еще два слова о жанре передачи. Когда записываешь на пленку людей, живущих в твоем присутствии вслух, то чувствуешь себя не столько радиожурналистом, сколько собирателем фольклора. Потом, работая с пленкой, открываешь для себя еще один жанр – документальную драму, радиодраму.
Я была парикмахером. Но нас обзывали придурками. А, это придурки лагерные на нас. Что мы в лагере обслуживали, значит, мы придурки. Повара все, бухгалтера там. Как я была девушка невинная. Но я не такой уж был сильный мастер. Но брить я еще не так брила. Ну, на заключенных научилась брить, на этих каторжанах.
Брить, стричь.
Да, стригла там оголо их всех. Вот так я и проработала 50 лет. Еще и сейчас соседи просят, постриги, постриги. Он из-за меня свой партийный билет положил. Сказал мне, говорит, это не с бумагой жить, а с женой и с детьми. Вот за это я его уважаю. Я же фашистка, хотя я уже на свободе была. Так меня называли НКВДшники, которые сажали меня. Продала родину советскую. А он чекист, как же можно жениться-то? Нам регистрироваться-то не давали. Партийный этот пенчуга был такой, как я, Погорелов фамилия. Он же сдох, его нету сейчас, на материк уехал, на город был. 10 контейнеров отправил. И там, говорят, умер. То мне уже ребята говорят, что он там дох. Ну как можно жениться с комсомольцем, если я в лагере сидела? Хоть я и мне и это... Балетировали, все равно не надо было.
Она по-русски вообще плохо разговаривала, когда мы сошлись. Она вообще...
Да я много не знала. Вот приду в магазин, назову по-польски, у них у нас такой нет.
Я так и говорил, понимаешь, что жертва капитализма.
Ага, а ты чья жертва? Ты Сталина жертва. Вот так... Разговаривать друг с другом.
В Западной Украине, там советская власть по 3 года.
Какие 3 года? Что ты имеешь?
3 года в 39-м вошли.
Ну и в 41-м война началась.
В 41-м Гитлер напал.
Напал. Может, Сталин напал?
Не Сталин, а Гитлер напал на всех.
Ну, понятно.
Капиталисты все удрали, понимаешь, ты, значит, которые жили там, понимаешь, как хотели, понимаешь, издевались над народом, как сейчас начинают издеваться капиталисты. Они сейчас понимают, что господа, а ты понимаешь, что опять быдло, понимаешь, как был, так и будешь быдлой.
В 44-м я села, посадили мне, закинули в подвал. Клопов там миллиарды, и всякой туберкулезной сидели, с них кровь зрата шла, и они сидели вместе со мной. А мне забрали, когда я тифом болел, делали эту облаву, виноват, не виноват. Если НКВД возьмет, то отведут там, вот рассказывали, всыпнут им хорошо и отпускают. А если КГБ взяло, все, уже оттуда не выкрутится. А меня как раз вот это КГБ-то и забрало. Они все из Москвы были. Фамилия следователя Володин. Он уже тут лежит на кладбище. Его тоже посадили на 25 лет. Он же расстрелял все село, как фашист. Сжег. Куда Настя полезла? В 59-м его посадили. 25 ему дали. И он ко мне в парикмахерскую уже больной, я его узнала. Я говорю, твоя фамилия Володин, откуда ты меня знаешь? Я говорю, я тебя хорошо знаю. Я говорю, ты за что меня посадил? А почему я, дура, буду за тебя такие деньги терять? Вот это его слова. 3 человека судила, военных этой. За замену Родины. А какую я Родину изменила? Я не знаю. Я воспитывалась совсем другой родине. Я ему так и сказала: а ты еще, говорит, так разговариваешь. Я плохо то разговариваю, я по-русски вообще не разговариваю. Я только разговаривала с ним на польском языке. Хорошо язык знал польский, подлец. Украинский также. Тому 10, тому 15, тому 20. Там даже были по 14 лет девочки, по 13. Две сестры сидели, близнецы по 13 лет им. Но они такие тёлки, знаете, это деревенские, такие здоровые девки. Настя, не лезь туда! Это было в село Яблоны Ровенской области. И они, значит, что? На сестру: кто ты такая? Она говорит: я баба. А ей 23 года только было. Я баба, и все. Ну, мы видим, что ты баба. А по-украински такой: какой ты нации, а какой вам треба, такой я буду говорить. И вот, говорит, сукенку выворачиваю, то голову в рукав засуну, то, говорит, никак не могу одеться. Так спувалась. У меня в роду никто, кроме меня, никто не сидел. Мне все воевали, и сестра даже на войне была. Я была такая худенькая, маленькая, и начальник этой тюрьмы пришел, говорит: слушай, сколько этому ребенку лет? Везли нас 14 суток морем. Карские ворота. Мы в трюме, и сильно была эта качка. Остановили этот пароход, да боялись, это же слышим, как разговаривают, что говорит, страшно сейчас и бомбит, это же 45-й год. Кормили нас, значит, соленые эти такие рыбы давали, узенькие, и больше ничего. Значит, так, трюм, мужики сидят там, все эти жуки, пауки, все там сидели. И они прорезали там эту пол. А там, оказывается, и банки мяса, и колбасы, и что там только не было. Конфеты какие вообще. А воды-то у них нету. Водка, пожалуйста, коньяк, все, а воды нету. Хотя мы такие голодные, как собаки были. Ну, как мы все начали уже петь в этом трюме, все поют, украинки шьют. Материал он нам продавал там. Уже прорезал такую дырище, прямо выкидывал этими. Свертки большие. Потом и коновой начал брать-то. Конфеты этих, шоколаду. Понаелись все страшно. Уже и колбас, и все, что только там не было. И уже начали платье шить, резать там портних, и все. Мне шили два платья, у меня и не забрали. Следователь: как, да чего, да кто? А что они дураки, которые там эти блатные-то? Они себе сидят в этом труму, поедают, мы воды им дадим. Даже коновой начал ходить. Дай конфет, дай шоколад. Дают ему, он набирает и уходит. Там командир один. Его судили здесь, я на суде даже была. Пока это там разбирались с этим, пока обыски делали, пока то все на пересылке это. Все должны пройти медицину эту по-женски. Находили очень сифилисных много. Их даже в 7-й зоне это отделили сифилисных женщин. И они отдельно были. Там много запада девочек было. Посмотрели, как стригу. А брёны ж бриться любили. А брить-то я еще не очень. Еще знаете как. Я всего 2 месяца с половиной училась, а так что ты за эти 2 месяца? Но я очень хорошо научилась. Вот мне еще чем нравилось тогда? Даже в лагерях сидели, считались с людьми. Проверили мне, как я работаю, все осталось. И стригла заключенных машинкой этой. 5 минут и улетает. Американские машинки мне сестра прислала из Германии. Они у меня эти машинки долго были. Вот. А потом же электрические стали.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Зося Стефановна стрижет своего супруга» Кима Харитоновича.
Политически они же не связывались ни с кем. Они шили, вышивали. Видели, так чисто у этих бараках. Много народу, почти 100 человек жило в одной палатке. И их очень чисто было. А где эти жучки сидели, там вообще страшно было. Когда их шмон делать, они раздевались, как мать народила. И все садились наверх на нары. И своими этим хозяйством вот так вот сидели. Ну, молодые солдаты зайдут и убегают, а старый придет и... Вот такие были. Жучки, потом черная кошка сидела там. Они же никого не признавали. Она разденется, как мать народила. Бант привяжет, здесь идет директору лагеря на прием. Вот представьте, снег, 50 градусов морозов, она идет босса. Приходит это директору, молодой божаронкин. Выйди! Она мне кричит: помоги мне, выгони, я ее, черт, выгонишь, она как зверь. Оперполномоченный одну застрелил прямо при мне. Она стул схватила, как на его, а он бабах ей все. Может, она еще и жива была, но на машину возили ей все.
Да тут всякие сидели, господи, мне... грузины, армяне, азербайджан, какие-то национальности. Все национальности. Все национальности мира здесь были.
Допустим, немцы что, были, сидели.
Что национальности в России, допустим. Всякие, абсолютно всякие. Любого. На смерть накрали за это. Особенно в Варлёге вот эти, я вообще побил бы нахрен его. Если бы у меня возможность была бы такая, я бы всех, чтобы они больше не воровали никогда. А посмотри что сейчас. Каждый день Москва, посмотри, убивают, грабят, насилуют. То что это такое? Как было в России. В России даже в те времена не было такого никогда. А сейчас что творится? И сидит там царь этот, мать Тюдан, сидит, и что, он думает что-нибудь о чем-нибудь? Жизнь-то здесь была. Здесь хоть немного-то больше платили. Поэтому-то, собственно, люди оставались из-за денег-то в основном.
Вот мы получили пенсию 123 рубля я и он там.
132 я получал, 162 ты. 300 рублей почти получали, нам хватало вот так вот, мы на море ездили.
Каждый год. Я особенно, он-то не очень любил ездить. А я внучку и пошли.
Заключенных, и были красивые, все. Одна же, значит, работала там, она не врачиха была, понимаешь?
Санитарка.
Она не санитарка, чертин, как я, не санитарка. Ага. Врач была женщина,
а одна, красивая,
слушай, красивая же, она нам уколы делала, понимаешь, у нас...
Так я тебе буду уколы делать запросто.
У нас, значит, пошла, понимаешь, какая-то, в общем, зараза, понимаешь, по ногам.
Цинга, пошла, господи.
Цинга хватило нас.
Цинга у них была страшная.
Питание было плохое, понимаешь, значит, цинга, и вот в лагерь заходишь, понимаешь, и вот женщина там, вот врач была, заключенная. Красивая такая женщина.
Мужики.
Вот она нам все теряла, понимаешь.
Бучулис у нас.
Лекарства какие-то пихала.
И Сереги, профессор, здесь сидел. Вот. Это наши друзья.
Она старая была, я же молодой был тогда. Она старая была. Старая была, понимаешь.
Лет, он бледун был, простите.
Ей было лет 45, наверное, было. Ну, около 50, может быть. Лейтенант один, фамилию его забыл, я уже понимаю.
Черт с ним, каким-то.
Бойков. Вот, привез дочку, понимаешь, сюда. Ну, в общем, единственная дочка, она работала, кстати, в лагере, не знаю, чем-то работала, короче, там. Такая небольшая, маленькая роль. И вот нет, она взрослая не была. Волоса такая у нее, значит, ага. В общем, до задницы, понимаешь. В общем, красивая женщина. Я ее быстренько с ней подружил, понимаешь.
Ты же так разговариваешь,
я дружил с ней, понимаешь, пока не взывался. Все дружил ему с ней. А заключенная, значит, это, ко мне пришла одна, понимаешь, значит, пропускничка, говорит. Давай-ка с тобой, говорит, будем жить на меня.
Поженимся.
Я говорю, как, то есть? Я говорю, нет. А да я знаю, говорит, ты заключенных не любишь вроде того, понимаешь. Тебе только, говорит, вольнягов надо, вольно, говорит, тебе надо. Я говорю, мне никого не надо, я говорю, я ей дружу, я говорю, хватит мне, я говорю, что? Вот такая чепуха была. А заключенные, понимаешь, это женщины, господи, ну женщины есть, ну девки молодые. Ну и вот конвой, понимаешь, что у нас, когда...
А чума Маша?
Когда их...
Кличка чума.
Заключенных убрали, убрали этих мужиков, понимаешь, и вдруг женщин приводят, человек 100, понимаешь, женщин приводят. И вот в лагерь, ага, и вот на работу. А работа зима же, такие морозы, понимаешь, они, правда, одетые более-менее, но...
Здесь замерзла бригада на 102-му. И коновой, все в 45-м году.
И вот их водили, понимаешь, заключенные.
Такая была пурга, что вот, когда тебе ничего не видно, и собаки.
Ну, а командование говорит, нельзя с ними связываться, ничего не думайте, понимаете. И вот их опять, значит, на этап выгоняют, понимаете, других приводят, заключенных, значит, мужиков. Когда их погнали, я смотрю, солдаты побежали наши, несколько человек туда. За заключенными. Не вооруженные, ничего. Что такое? Что, куда побежали-то? А это наши жены. Мы, говорит, уже с ними познакомились, понятно, это наши девки.
Ну, и
командовали, кричит, что вы делаете, там так и далее, понимаешь. Давайте, говорит, обратно, никаких дел, понимаешь, что плачут, понимаешь, это все. Видишь, они там подружили, они там, понимаешь, познакомились, все, они уже муж,
нас
жена.
Один застрелился.
И на камне.
За девки заключенные.
Да, ну,
это с Ленинграда было. Красивая девка. И он так влюбился в ней, что это... Ну, мне кажется, это больные люди стреляют.
У нас еврей был, директор, Дейч.
Он красивый мужик.
Красивый
был
мужик, между прочим, грамотный был мужик, очень грамотный. Вот я пришел, когда первый раз он на завод, значит, он был первым. Он, кстати, умер уже, по-моему.
Он в этом в прошлом году умер, на Украине.
Он же молодой, он с 29-го года, с такого.
Нет, ты что, он же на войне был, что ты мелешь-то? Он с 26-го года рождения. Жена Лариса. А вот что-то так у меня влюбленный был, я наклянусь.
Она была очень хорошенькая, молоденькая, очень хорошенькая была. Я бы не женился, конечно, если она плохая была бы.
Ой, там палкой кинешь и 20 мужиков. Одни мужики были здесь.
Хорошая, она все время красная, у нее щечки такие, она выйдет и придет у меня с улицы. Она такая красненькая, такая красивая.
Не надо было краситься.
Сейчас она как-то...
Берут это, у меня, я приду бывало, у меня красный-красный. У меня внучки такие, внук. Вот съездите, посмотрите там, там памятники стоят, и церковка стоит. Поставили такой, капличка называется по-украински. Вот. Туда ездить, вот недавно ездили, приглашали меня, я не поехала, потому что мне сильно ноги болели. Ой, если на свободе умирали люди, которые жили после войны, то что вы хотите, чтобы в лагере? Как их кормили, когда они ходили? Женщина, два мужика так могла взять и нести. Что это за их вес был? Это по сколько? Может, по 20 килограмм был? Они ходили, падали, а так барак откроют, 3-4 мертвых лежит, приносили. Вы знаете, это лагерь, есть лагерь. Это при том был эти, как фашисты у них. Привезли эстонцев, я помню, такие парни красивые, здоровые. Здоровенные парни. Потом, в общем, их где-то 800 привезли человек. К зиме их осталось это из человек 100, а то, может, того нет. Выкапывали такие ровы, как тогда вот евреев хоронили и всех. Так и здесь. Возили их, закапывали. Сейчас завод стоит на некоторых. Построили. Ничего не понимают люди. Греха не боятся, ничего. Это сейчас стали немножко. А Сталину нужно было это все. Уже я столько своих любил. И то половину сидели в лагерях, и бабы. И сейчас у меня подружка в Грузии живет. Сидела здесь 10 лет. Тогда вертушка ходила. Такой, знаете, поезд такой маленький. Ту-ту-ту-ту. Идут там впереди, чистят это, опять пройдет. Ну, представьте себе, вагон детский, можно сказать. Их, значит, ящики были такие. В ящиках складывали, пока вертушка эта придет. Ну, умирали, а потом их вывозили. Бирку пальцем привяжут бы. Голых, как мать народила. Никаких ни одежи им не отставляли, ничего. Забирали и везли. А там и яму, и все. А на маме вы не были? Съездите, если у вас возможность. Как там красиво. Это вторые Сочи. Там даже картошка растет, можете поверить мне?
Да, в лагере все было, там и свои, все поймали, значит, и игры там у них были, и пели,
да все,
и писали, и играли, а такие книги читали, таких книг вы не найдете сейчас. Какие книги там были?
Только книг, хочешь, я тебе подарю одну хорошую книгу? Могу и две даже.
Довели страну, по-моему, основательно. У нас здесь ракетные войска стоят. Я говорил, полковник приходил ко мне, я говорю, ты лупани, я говорю, там штучки 3-4.
Ну что еще?
Долетит, я говорю, говорит, не знаю.
Стригла уже больше встреч, нечего.
Ну все.
На голове сидит.
Ладно.
Иди и подмети.
Всему и все.
Волосы свои.
Только там было у нас чудес, знает только один темный лес. Разлетите сана или царство, и убили, а зачем нас мама родила?
Мы слушали передачу «Зося Степановна стрижет своего супруга» Кима Харитоныча.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Радиоантология современной русской поэзии сразу два поэта: Елена Фанайлова и украинский поэт Сергей Жадан. Я не оговорился. Сергей выступает в качестве переводчика Елены Фанайловой. Оба они были гостями поэтического фестиваля «Меридиан Черновец». Там-то я и записал их. Сначала стихотворение Елены.
Стихотворение из цикла «Черные костюмы» под названием «Солнце», которое перевел Жадан. Они стояли рядом, близко, очень близко. От них пахло дорогим одеколоном, загорелые то ли солярий, то ли только что с моря, в черных костюмах, как итальянцы, хорошо пошитых. Коротко говорили, там на машине станешь спиной, закроешь. Они достали длинные блестящие ножи, как в кинофильмах 90-х. Тарантино, Такеши Китана, они достали, короче, свои ножички и сказали, если ты ее не оставишь, будет плохо. И улыбались. Они стояли близко. Я чувствовал запах их кожи, их одеколонов. Они явно читали журнал «Esquire», журнал GQ, возможно, «Esquire». Возможно, прочли какое-нибудь интервью со мной. Возможно, потом говорили, чувак, так это ж тот парень, которого мы прикололи. Вот смеху, чувак, с интонациями переводчиков американских фильмов. Наверху были мои девчонки. Почему-то я сказал, что выйду первым и подожду их внизу. А там меня уже ждали в черных итальянских костюмах под ярким солнцем. Двигались, как танцовщики в балете. Короче, ты ее оставишь, понял? Я сказал, выйдем, тут моя дочка, не надо. Они сказали, да мы уже все сказали. И пошли, сели в машину и отвалили. Мои девочки спустились, мы сели в машину и поехали. После я рассказал женам, первой, которая была тогда со мною, и другой, из-за которой состоялся этот балет, уточнив, что бросать ее не намерен.
Чорні костюми. Сонце. Вони стояли поруч, близько, дуже близько. Від них пахло дорогим одеколоном. Засмаглі, чи то солярі, чи то щойно з моря. В чорних костюмах, як італійці, добре пошитих. Посміхались вічливо і зиралися на всі біч. Коротко говорили. Там, на машині. Станеш спиною, закриєш. Вони дістали довгі блискучі ножі, як у кінофільмах 90-х. Тарантіно, Такеші Кітано. Вони дістали коротше свої ножички і сказали, якщо ти її не залишиш, буде погано. І посміхались. Вони стояли щільно. Я відчував запах їхньої шкіри, їхніх одеколонів. Вони явно читають журнал JQ, можливо, Esquire. Можливо, прочитають якесь інтерв'ю зі мною. Можливо, потім говоритиму, чувак, та це ж той хлопець, якого ми прикололи. От сміху, чувак. З інтонаціями перекладачів американських фільмів. На горі були мої дівчата. Чомусь я сказав, що вийду перший і почекаю їх внизу. Там мене вже чекали. В чорних італійських костюмах. Рухались під яскравим сонцем, як танцівники в балеті. Коротше, ти її залишиш. Зрозумів? Я сказав, відійдемо, тут моя донька, не треба. Вони сказали, та ми вже все сказали. І пішли. Сіли в машину і відвалили. Мої дівчата спустились, ми сіли в машину і поїхали. Пізніше я розповів дружинам. Першій, котра була тоді зі мною, і другій, із-за якої відбувся цей балет, уточнивши, що кидати її не збираюся.
Мы послушали оригинал, да, и украинский перевод. Вы звучите по-украински, вроде бы близкий язык, а тем не менее, по-моему, даже социально он чуть-чуть другой, поскольку представляешь себе других персонажей.
У меня нет какого-то такого сильного противоречия между этими двумя языками. Я чувствую себя на них довольно комфортно. Вообще, украинский – это язык моего детства. Моя бабушка – харьковская крестьянка, и она со мной разговаривала, то есть с нами, с детьми, разговаривала на таком полурусском, полуукраинском языке. Мне этот текст совершенно знаком. А если говорить про это стихотворение, мне кажется, что это поле наблюдения за вот этими бандитами, полу, какими-то криминальными персонажами, это то, что нас с Жаданом объединяет. И на самом деле, когда мы договаривались, кто что будет переводить, я попросила его переводить именно этот цикл, а Сережа попросил меня переводить «Радио Шансон», потому что «Радио Шансон» – это тоже история про каких-то полусумасшедших городских жителей, и которые живут в удивительные 90-е или начало там нулевых годов с полукриминальным бизнесом, с повадками городских зверей. В общем, это такие, видимо, наши жизненные наблюдения, которые поразили в самое сердце и заставили нас написать эти стихи. Ну вот, наверное, все, что я могу сказать про это. Но про язык, боюсь, что украинский красивее русского.
Я отношусь к тем нелепым людям, которые, прослушав анекдот, спрашивают, а что было дальше? Угу. Что там дальше было?
С этими героями все живы и прекрасно себя чувствуют. Они прожили этот цикл жизни. Этот человек развелся уже со второй женой. И превосходно, в общем, существуют и девочки тоже все живы, здоровы. И как-то все хорошо. Но это реально совершенно эпизод. Абсолютно реальный эпизод, рассказанный мне моим другом.
Сергей, я знаю вашу поэзию, и я думаю, что выбор этого стихотворения не случайный. Вот работая над русским оригиналом, вы чувствовали себя в своей тарелке?
Да, звичайно, я чую російську мову, я живу в місті, де переважна більшість населення говорить так російською. Я слухав вашу розмову, я з вами категорично не згоден, тому що...
Добре, можна по-російськи трохи?
Будет сложно. Дело в том, что вот, как бы я здесь совершенно не согласен. В чем проблема? Как бы вот эти персонажи, даже если эти события представить, что они происходят не, например, не в Москве, а, например, в Черновцах, все равно они говорят на русском, а не на украинском. То есть вот эта социальная среда, она не украиноязычная, и такой среды нет. И это большая проблема. Это, наверное, наибольшая проблема, например, украинской прозы, украинского кино, вообще это украинской массовой культуры. Потому что как бы вот эти социальные слои, которые как бы наполняют вот эти все сюжеты, да, они русскоязычные.
Значит, благородные украинцы говорят на изысканном украинском языке, а вот это дно и отморозки говорит по-русски.
На изысканном украинском языке говорит, да, интеллигенция. То есть я бы не сказал, что это как бы благородные какие-то, да, но вот как бы ну, так есть, да. И это на самом деле как бы это не плюс, это скорее минус, потому что все-таки города у нас не украиноязычные. Даже если взять города Западной Украины, да, Львов, Ивано-Франковск, они тоже не моноязычные. Там очень много русского языка, и как раз русский язык очень популярен, более популярен на спальных районах, как бы вот таких более социально активных районах.
Но почему отморозки выбирают русский?
Ну почему это отморозки? Это вы употребили это слово, я это слово не употреблял.
Хорошо, почему бандиты? Речь идет о бандитах. Почему бандиты выбирают русский?
Потому что, мне кажется, он более динамичный и более точный. Вот то, что Лена сказала, что как бы украинский более какой?
Я говорила не о героях, я говорила о твоем тексте, о переводе, о жизни текста я говорила. И я говорила только о том, что украинский мне очень нравится. И он более мелодичный, более гибкий, более насыщенный.
Менее точный, потому что как бы он так или иначе, описывая эту ситуацию, даже в украинском языке, ты вынужден употреблять какие-то слова, которые будут так или иначе заимствованы из русского языка.
В украинской культуре есть аналог русского шансона?
Ну, есть вот эта батярская культура во Львове, да, но она все равно архаичная, она все-таки где-то там прервалась в 40-х годах, да, и то есть вот эти все попытки сейчас ее реставрировать, они такой декаденщиной.
Все-таки вы за богатство и полноту языка, украинского языка, включая жаргоны?
Я за честность языка. Это очень важно. Если ты передаешь некую социальную среду, очень важно как бы максимально точно ее передавать. Иначе это все уже как бы эстетство и литературщина.
Прошу, пані, я не маю права не сказати про таку красу. Пані гарні ноги, особливо права, я великий букет пані принесу.
Украинский поэт Сергей Жадан и московская поэтесса Елена Фанайлова.
Прошу, пане, ви так не шуткуйте, ще ніхто так не балакав зі мною. За своїм язичком трохи привильнуйте, а вона бояє хлівою ногою. Ага, елегантська нога, ага, ще й либонь дорога. Що то за кобіта, що за величіта, мушу я почути, як ми скажемо.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Имел я деньги прибольшие, имел я домика на Тверской, имел я карьеру, трех лошадок и весной.
рубрике «Мои любимые пластинки» вильнюсские музыканты Николай и Ирена Захаровы, руководители фольклорного ансамбля «Аринушка». Их записала Ирина Петерс.
Ой, да запрягу я тройку бова, ворзых самых лучших своих лошадей.
Диалект обязателен. Где это? Вологда, Брянск, Кубань? Вот эти вот особенности в народном романсе обязательны. Если этого не будет, получится что-то среднее, без лица, на правильном русском языке. Романс академический. Там что самое главное? Чистота интонации, звук. Там артист себя выносит на первый план. То есть он прячет романс. Он себя показывает. А народный романс, исполнители, крестьяне, они о себе вообще не думают, когда они поют.
Имел я деньги прибольшие, имел я домика над рекой.
А потому что так народ поет. Деды так вот поют.
Было я щеголем пройдуся, красотки масло свет рукой. Теперь я только появлюся по шее. И засыпаю. А где жена? Где сын родной? Лежу и слезы проливаю. И все я пропил, братец мой.
Романсу. Это же вообще испанская песня, светская. Появилась в Испании в 17 веке и пошла развиваться. Цыгане, рома, чтобы их не обидеть. Цыганский романс придуман русскими композиторами. Просто цыгане отшлифовали, внесли душу, естественно. А вообще, как бы, бизнес того времени. Авторская музыка по заказу. Мы взяли в свой репертуар романсы от народных исполнителей. Или от собирателей в своих экспедициях это записали. Обязательно локальная традиция и острая сюжетность, драматургия. Не для меня. Написал русский офицер Черноморского флота в середине 19 века в очередной кампании с турками. Очень популярный стал. Народный роман считается.
Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется.
И вот он там поет, поет. Все не для него. Сады цветут, не для него речка. Пасха придет, родные соберутся за столе, вино по рюмочкам. И все не для... А что для меня? Кусок свинца. Он в тело белое вопьется, и кровь горячая польется.
Какая жизнь прождет меня, и кровь горячая прольется. Какая жизнь прождет меня.
Романс, допустим, Великой Отечественной войны. Неверные жены не дождались. Коллег, инвалидов.
Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной. Я был за Россию ответчик, а он жил с моею женой.
Как он пришел инвалид, как он протезик там свой, а из-под кровати вылез, оказывается, писаришка штабной. Он, значит, начал бить свою жену. Реальный сюжет. Вы знаете, сюжетов в принципе-то и не очень много в народных романсах. Десятка-полтора, вот сколько знаем. Неверную любовь утонули и убили. Или он в тюрьме сидит, его жена не дождалась. Хороша эта ноченька темная. Этот роман записан в России. Дедушка лично мне напел куплетик «Верхний Дон». Напел и заплакал. Мы его пели на концерте. Сидят мужики взрослые на первом ряду и плачут. Какая музыка может воздействовать на мужчину, допустим, 60-летнего, чтобы он заплакал? Это, видимо, соотношение внутренней какой-то драмы своей, личной. С этим сюжетом мелодия должна быть, как правило, минорная. Гармонический минор трогает всех.
Бедная девица горем убитая, плачет, рыдает, грустит.
Это ей говорят, не плачь, все будет хорошо. Она пошла и утопилась. Плывет бедная девушка по реке, не выдержала. Зачем ты это сделала? Прошло бы время, все уладилось бы.
А время, она станет полюбить, а другого и счастливого. ходишь, це не вже. Время настане в полёте до другого, и счастливо будешь с ним жить. Чайки промчались над острой рекою, и ветер над речкой шумит. Чайки промчались над быстрой рекою, и ветер над речкой шумит.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Мои любимые пластинки» вильнюсские музыканты Николай и Ирена Захаровы, руководители фольклорного ансамбля «Аринушка». Их записала Ирина Петерс.
Моя родина, Верхний Дон, река Хопёр, Урюпинск, известная всем. Вот я сам с Урюпинска. Ага. Смешно. Там большая узловая станция Поворино, где сходится узел с Москвы на Волгоград и в Сибирь с западом, с Украины. Мое впечатление, вот детское, на перроне 2-3 человека играли на гармошках в военной форме. Это было еще в 60-е годы. Инвалиды. Как сейчас помню, поет мужчина Митрофановское кладбище. Ее редко услышишь. Взял в семью отец мачеху, и мачеха стала притеснять дочь. Сюжет известный. И потом стал его подговаривать. Избавься от дочери, она нам мешает. Давай, делай, что хочешь, отдай ее куда-нибудь. Не смогли никуда ее определить, и пришлось отцу убить дочь свою.
А сейчас, друзья, расскажу я вам. Этот случай был в прошлом году, как на кладбище Митрофановском отец дочку зарезал своя, как на кладбище Митрофановском отец дочку зарезал свою.
Люди, которые стоят, слушают эту песню, моментально на втором куплете начинают плакать. Сила воздействия вот именно народного романса. Он инвалид, он пережил многое, знает, как говорится, как выдавить слезу из человека. Родители дадут, иди отнеси, подойдешь, дядя бросишь. Сейчас вы видите, кто побирается. Ни за что им надо деньги бросать, за то, что они просто стоят. А раньше нет, раньше надо что-то из себя представлять, чтобы тебе люди дали монетку эту. Обязательно. Русский романс предполагает народную хореографию. Обязательно. Роман звучит, припев танцуется под испань, кадри, нареченька. И в каждом танце есть своя изюминка. Это составная часть бытового романса народного. Движение обязательно.
Поезд уходит вдалеко, ты мне помашешь рукой. Сколько я девушек встретил, только не встретил такой. Сколько я девушек встретил, только не встретил такой. А помню тебя перед воем, в дыме разрывов гранат. Платье твое голубое, голос, улыбочку, взгляд. Платье твое голубое, голос, улыбочку, взгляд. А много улыбок на свете, много чарующих глаз. Только такие, как эти, в жизни встречаются раз. Только такие, как эти, в жизни встречаются раз.
связь песни и казачью натуру. Сидят два старика уже древние на заваленке. Все у них и ручки трясутся, и костылик, и бородка трясется. Подходит третий. Ну что, ребята, к девкам песни петь пойдем? Да сейчас вот ветер утихнет и пойдем. Уже одной ногой в могиле, а вот совместное пропевание песни как-то заставляет жить. А молодость – это сплошные песни. Даже сейчас говорят утраченные казачьи традиции. Да, утраченные, но у любого человека информация – это спит. Создаются определенные условия. Раз, и что-то проснулось. Или из детства услышана какая-то песня, или какой-то сюжет. И он вдруг вот раскрывает. Хотя, казалось бы, никаких предпосылок нет. Настолько оторван от всего. К 60 годам человек в этом плане начинает как-то раскрываться. Дети легко входят вот в это состояние, поют, проявляют себя и раскрывают себя. Они не стесняются выражать эмоции. Взросление, вся жизнь трудовая человека как-то его закрывает в коробочку. А на старости лет он опять раскрывается, видимо, вот уже надо осмыслить, и чего ему не хватило в жизни.
А чего так быстро вянут розы? Облетает с них вся красота. И любви чарующие грезы пропадают раз и навсегда. Так пусть все говорят, что это ложь, пусть меня бросает дрожь. Не хочу я в этом сознаваться.
Супруга Николая, Ирена Захарова, вспоминает, как познакомилась с будущим мужем.
С Николаем мы встретились, когда ехали на один из концертов. Он сидел в автобусе и пел романс «Не для меня», казачий старинный романс. Наши взгляды встретились, и все. Тут же он ко мне приехал с юга России на север, в Коми Республику. В нашей гимназии преподавал, создал фольклорное отделение огромное, класс баяна.
Ой, как под грушей, ой, да грушей, ой, под зеленой грушею. Ой, там сидя ели, ох, да вдвоем, казачок, да ох, и бабочка, ох, казачок, да бабочка.
Любой романс имеет глубокий смысл, и, естественно, просто так мы бы не взялись вот так вот записывать, разучивать с коллективом, тем более с молодежью, романсы, которые не пропустили через себя. Вот, например, вот «Голубь коваркует, я лягу спать, по карманам ветер веет». Это же старообрядческие романсы. Мы с этими бабушками, от которых услышали, записали их, знакомы, и вот сейчас две из них парализованы. И так вот смотришь, вспоминаешь, как они нам это пели, поправляли диалект, занимали с нами. Вот сейчас тяжело смотреть, дети за ними присматривают. Парализованные в здравом уме, мы их навещали недавно, обе бабушки лежат, и песня им помогает.
Отец купец мой был богатый, имя наличный капитал, а сын его такой бродяга в тюремный замок жить попал. А сын его такой бродяга, тюремный замок жить попал.
Потом маминых масса песен, она из Саратовской области, все, что я в детстве слышала, все это поется. Она музыкант, она умерла рано, в 43 года. А папа литовец, который когда-то не умел по-русски даже говорить. И вот они так познакомились. И в Литве всю жизнь прожили. Мама пела с папой, и у папы прекрасный голос. И он тоже умер. И, в общем-то, родня с папиной стороны, литовцы, они все песни мамины знают. И вот недавно мы встречались, все песни поют, все помнят. Только по-литовски говорят, поют русские народные песни.
Времена НКВД, беззакония, обесценивали жизнь саму, и человек должен был как-то выразить эмоционально свое отношение к конфликту этому, и придумал вот такие вот песни «Парень в кепке» и «Зуб золотой».
А есть в саду ресторанчик приличный, лёльке скучно и грустно одной. Вдруг подходит не парень приличный, парень в кепке и зуб золотой. Вдруг подходит не парень приличный, парень в кепке и зуб золотой. Ай, разрешите присесть с вами рядом, одинокой нарушить покой. И подсел к лёльке парень поближе, парень в кепке и зубы золотой. И подсел к лёльке парень поближе, парень в кепке и зубы золотой. А та лёлька была из милиции, а тот парень был вор деловой. Попутали парня легавые, парня в кепке и зуб золотой. И попутали парня легавые, парня в кепке и зуб золотой. И лежит он теперь будто дышит, и лежит он теперь как живой. Только кепка валялась в сторонке, у липы это был зуб золотой. Только кепка валялась в сторонке, у липы это был зуб золотой. Есть в саду ресторанчик приличный, лёльке скучно и грустно одной. Не придёт больше парень приличный, кепки и зуб золотой. Не придет больше парень приличный, парень в кепке и зуб золотой.
Одни сажали, другие сидели. Зэк – это, в принципе, это внутреннее состояние советского человека. А куда от этого денешься? Не обязательно было сидеть в тюрьме, потому что каждый второй около тебя на этом жаргоне разговаривал. Фильмы, наколки на руках. Я же вот помню в детстве, редкий мужчина не выколол на всю там грудь что-то. Сталин, Ленин, не забуду мать родную. Вы знаете парадоксальная вещь, что вот литовцы являются основными слушателями и благодарными. Для них это новое. Они вот эту сторону русской культуры практически не знают. Литовцы знают правильный русский язык. В экспедициях и на машинах, и в автобусах переворачивались, ехали и брели по 10, по 15 километров в ненастье, в непогоду, и замерзали в мороз 30-градусный. Это все фольклор тебя ведет и заставляет не замечать трудностей. Мы счастливые люди, занимаемся этим.
А поезд уходит далеко, скажем друг другу прощай, если не встретимся, вспомни. Если приеду, встречай. Если не встретимся, вспомни. Если приеду, встречай.
Вильнюсские музыканты Николай и Ирена Захаровы в рубрике «Мои любимые пластинки». Записи Ирины Петерс. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У нас осталось 4 минуты до новостей. Ровно столько длится радиокомпозиция «Крики на корте». Композиция Юрия Векслера «Крики на корте». Его собеседницы Елена Дементьева и Динара Сафина. Помимо них в композиции звучат голоса Моники Селиш, Елены Докич, Марии Шараповой и сестер Уильямс.
Мама! 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 Спасибо.
Посвятите, когда начался в теннисе крик?
Ой, это хороший вопрос,
да,
кстати.
Да. Значит, вы ведь начинали.
Мне кажется, знаете, он когда начался? Он начался с приходом в женский тур Моники Селиш. Потому что так громко и звонко, наверное, до этого не кричали. И, может быть, и игра была не такая активная, все больше резали на сетку шли. И какие-то там, может, такие кулачки скромные очень были. А когда вот пришла Моника Селиш, я очень хорошо помню, такая маленькая девочка с двух рук била, кричала. Зажигательно совершенно было. Потому что Шефиграф, она же молча играла, да?
Да.
А потом, мне кажется, это стали использовать просто для, не только для, ну, не знаю, кто-то использует для куража, да, себя, чтобы немножко ввести в состояние, а многие и для ритма. Вот помните, Елена Докич была, она все время так смешно очень выдыхала на удар. Но это же есть такой в боксе, чтобы держать как бы ритм удара, то есть это действительно помогает.
Вам помогает?
Ну, я уже привыкла, честно говоря, мне говорят, что я очень сильно кричу на корте, а я не слышу себя. И когда уже потом смотрю, думаю, да, действительно громковато было, но во время матча не замечаешь.
Конечно, я могу все контролировать, свои жесты. Но иногда хочется их контролировать, а иногда чувствую, что... Ну, бывает так, когда нужно, чтобы его выхлестнуть.
Шарапова лидит 5-3.
На самом деле, если я только злюсь, только это на себя, и если пытаюсь завести, то только себя, потому что противником противник, но если у меня что-то не получается, то если какие-то бывают эмоции, то только на себя. Только когда я ее не чересчур, иногда бывает, я слишком начинаю много негативных эмоций, тогда уже плохо. Допустим, в первом сете у меня была ошиблась, негативные эмоции, они как бы меня съедают. Ну а что, если я играю как первый сет так ужасно, правильно, только себя же надо ругать.
Вы слушали композицию Юрия Векслера «Крики на корте». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
Сибирь Реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.